началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории, органист Алексей Паршин.
Добрый вечер.
Публика в таком широком и основополагающем смысле безапелляционно любит две вещи: реквием Моцарта и орган. Как только где-то дают реквием Моцарта, зал полон. Как только играет орган, в общем-то, примерно то же самое. Но при слове «орган» люди вспоминают только одну фамилию исполнителя на букву «Г», и дальше их знание вот широкой публике заканчивается. То есть, если дирижеров люди могут назвать 3-4, то органистов всего одного, к сожалению. Вот не обидно ли?
Ну, знаете, я бы не сказал, что уж положение вещей складывается именно таким образом сейчас. Действительно, много лет назад была ситуация, когда органистов было совсем мало, и действительно кого-то могли знать одного. Но сейчас уже все это совершенно не так. Поверьте мне на слово, сейчас много замечательных совершенно музыкантов и отечественных, и причем среди них очень много органистов молодого поколения, которые, в общем, составляют серьезнейшие конкуренции наших же учеников, нам самим.
Но знают ли эти имена в массах?
Я думаю, что массовость — это не самый важный критерий оценки деятельности вообще какого-либо человека и даже артиста, деятельность которого подразумевает, в общем-то, какой-то массовый отклик. Но в конечном итоге, если артисту удалось особенно зафиксировать что-то в течение жизни, к сожалению, это не каждого получается, то потом уже время рассудит, кто есть кто и кто оставил след глубокий, сущностно значимый, а кому-то это, может быть, не удалось. Поэтому в настоящий момент очень трудно судить о том, что лучше, что хуже, и что более известно, что менее.
Я предлагаю перейти к прослушиванию музыки, дабы люди сразу поняли, что к нам пришел именно тот человек, про которого мы говорим. Вопрос: будет ли корректно послушать только прелюдию ре-мажор Баха без фуги ре-мажор? Или лучше мы хоральную прелюдию какую-нибудь послушаем?
Вы знаете, я думаю, что вполне корректно, потому что то произведение, которое вы предлагаете, оно было написано в период службы Иоганна Себастьяна Баха. Он тогда еще был совсем молодым человеком, очень дерзновенным, энергичным. Уже прославился как виртуоз первоклассный на этом инструменте. И вот он, когда служил у герцога Вильгельма Эрнста, он очень увлекался разными национальными культурами, жадно их впитывал, изучал. И, естественно, его первые опусы, и даже и не только первые, в общем, в течение всей жизни, они несли на себе отпечаток вот этих культур, потому что Баху удалось синтезировать в своем творчестве все вот лучшее, наиболее значимое, наиболее яркое, что было создано в разных странах, разными народами, разными органистами. Тут и французское начало, и итальянское. И вот то произведение, которое вы предлагаете, «Прелюдия ре-мажор», она дошла до нас как пьеса, озаглавленная автором по-французски «Пьес д'орге». И там действительно есть некоторые разделы ее, которые напоминают о французском стиле, в частности, органном. И также она существует как составная часть цикла «Прелюдии и фуга», но ее вполне правомочно послушать в единственном, так сказать, числе. Я просто хочу сказать, что это сочинение по своему характеру является, скорее всего, рождественским сочинением. Основной его характер — радостный, ликующий, утверждающий, объединяющий людей духовно вот в этой самой радости. А заканчивается эта прелюдия после паузы неожиданной. Она заканчивается очень таким сложным, медленным, очень напряженным разделом, который напоминает о последующих крестных страданиях Спасителя. Но разрешается все вот в этот ре-мажорный аккорд, в основную тональность, очень светлую тональность, которую часто использовали композиторы, когда хотели обратиться к рождественским сюжетам. Вот Иоганн Себастьян Бах, прелюдия ре-мажор.
И орган Большого зала консерватории.
Совершенно верно.
Мы продолжаем беседу с органистом Алексеем Паршиным. Вот вы так интересно рассказали про произведение с подробностями, с историческими. Обязательно быть таким эрудированным исполнителем? Или можно как-то все-таки по наитию, или отталкиваясь от текста, исполнять произведение, вникать в него?
Путей-то много, и, в общем, одно должно помогать другому. С моей точки зрения, все-таки основой успеха всякого артиста является наличие определенных способностей к этому виду творчества, и, что очень важно, это хороший учитель, хорошие учителя. Ну и третье, что необходимо, это все время соблюдать себя и сообразовывать свою деятельность, результаты этой деятельности, в общем-то, с тем пониманием, для чего все это нужно, к чему это может привести, вот то или иное прочтение, скажем, каким мыслям, чувствам, что это даст человеку, как украсит его жизнь, укрепит его в чем-то.
Вы говорите о человеке, о слушателе?
Конечно, о слушателе. А, собственно говоря, я никогда не относился к числу людей, которые бы утверждали, что они работают в основном для искусства. Ну, конечно, для искусства. Но любой человек, который вообще чем-то занимается, он свою жизнь посвящает искусству или там науке, или еще там чему-то. Но вместе с тем, это же все нужно для людей. И я не особенно верю многим своим коллегам, которые, так сказать, утверждают то, что публика для них не имеет значения там, и так далее. Я, может быть, для кого-то и не имеет, но в большинстве случаев люди, когда выходят на эстраду, они же прекрасно понимают, что их волнение обусловлено не тем, что искусство будет недовольно тем, как они самовыразились, а именно тем, насколько удастся им донести до публики то, что вот они хотели сказать, и какое будет состояние духа тех людей, которые их слушают или там смотрят картины и так далее. Поэтому, конечно, безусловно, человек, который слушает, это главная цель, я считаю, каждого, кто берет на себя смелость выходить и что-то говорить.
Не знаю, я как-то больше на стороне доктора Хауса, который все время обвиняет в том, что он не заботится о пациентах, хотя он, например, готов вскрыть себе голову, чтобы почувствовать, что ощущает пациент, и достигнуть диагноза. А его обвиняют в том, что он ребусы разгадывает, а до людей ему дела нет. То есть есть реальная помощь, а есть какие-то думы о публике или думы о пациентах.
Да видите ли, в чем дело? Смотря на каком уровне, если можно так выразиться, думать. Вообще человек, который, вот скажем, выходит на эстраду, вот ты приехал куда-нибудь там играть, да, и ставишь программу, которая состоит вот целиком из произведений Иоганна Себастьяна Баха. В общем, это сложно выдержать этот весь концерт, чтобы оставаться в хорошей внутренней форме, не переутомиться, не переутомить публику. Но ты прекрасно должен понимать, что это еще труднее, может быть, тем, кто тебя слушает. Поэтому, в принципе, ты нацеливаешь свое внутреннее состояние, его так сказать, формируешь, затачиваешь, если можно так сказать, на то, чтобы то, что является действительно очень сложным, стало максимально понятным. Понятным, знаешь, понятным в искусстве. Понимаете? Понимать головой искусство, может быть, и нужно иногда, но это больше нужно профессионалам. А слушателю нужно так, чтобы его сердце каким-то образом отреагировало со знаком плюс, чтобы, вот, понимаете, вот вызвали какие-то вибрации, какой-то трепет. Вот помните, Раневская, когда вот уже последние годы жизни, она сокрушенно, прям это так запомнилось, это было снято на телевидении, она говорит: трепет исчез из театра. Вот этих трепетов, их тысячи, понимаете, каждый артист, каждый композитор, художник, он вызывает свой трепет. И вот поэтому, если ты сумел даже неискушенного слушателя зацепить, как сейчас вот принято говорить, взволновать его сердце, и причем-то, в общем-то, вещами сложными, но подать их просто, непростовато, как говорил мой учитель, просто это непростовато, то это считай, что это тебе удалось, но это так редко, к сожалению, бывает, когда все удается.
Ну вот ключевое слово «тронуть сердце», а не «понравиться». Ведь, к сожалению, огромное число людей сейчас делят восприятие извне, особенно искусство, на «нравится, не нравится», «ах, это не мое, это мне не нравится».
Ну, вы знаете, ну, они имеют на это право. А почему я должен слушать то, что мне не нравится? Почему должен смотреть, что мне не нравится? Другое дело, если что-то, вот мне что-то не нравится, да? Но мне кто-то сказал из уважаемых мною людей, или я им там доверяю, что в этом что-то есть. Значит, я на основе этого доверия, я иду и смотрю эту картину уже как бы сквозь призму его восприятия, сквозь призму, понимаете, каких-то вещей, которые готовят уже изначально мое положительное восприятие, и пытаюсь вот таким вот образом подключиться на эту волну. Я хорошо помню, как-то я заявил своему учителю, Илья Романович, у меня был гениальный учитель, пианист в центральной музыкальной школе. Главный мой учитель, несмотря на то, что я органистом потом стал. У меня было много замечательных органных и неорганных педагогов, но всегда бывает кто-то главный в твоей жизни, вот он был главный. И вот я ему заявил: Илья Романович, я терпеть не могу Прокофьева. И я хорошо помню, как он говорит: что ты, Алеша, причем он мог ласково меня назвать дувак. Он сейчас так авек говорил, дувак. Ты же узкий человек, это же такая узкая музыка, ты пойми. И он начинал гениально совершенно играть сходу, без нот. Он изумительно играл в классе. Я поэтому вообще на концерт это, в общем, не ходил, когда учился в ЦМШ. И вы знаете, это было начало того, что потом Прокофьев стал одним из моих самых таких вот трепетных для меня авторов. Хотя слушаю его все равно редко. И это дало начало. А мне не нравилось начало.
Хорошо, мы сейчас послушаем что?
Ну, давайте послушаем, если мы успеем, ну, послушаем тоже раннее сочинение Баха, в данном случае тоже концертная запись из малого зала консерватории, где стоит орган необарочный, ну, примерно того стиля, на котором играл молодой Бах, среднегерманский стиль, в первую очередь ориентированный на творчество Готфрида Зильбермана. Это фуга на тему Легренца, видимо, это будет только начало. Какое-то уже раннее сочинение, но очень драматичное, с очень концентрированными чувствами, очень волевое, ораторски насыщенное.
Слушайте программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Орган исторически это некое такое образование все-таки западной культуры. Их там много. Для простого слушателя это вообще символ католической церкви. И тут вдруг русские люди стали с какой-то поры здорово играть на органе, как бы вторгаясь в область не нашу. Одно дело, когда это в спорте, там пришел, победил, выиграл медали, и все признали, что ты достоин, может быть, лучший. А вот как складываются взаимоотношения с западной и публикой, и шоу-бизнесом вот русского органиста?
Что касается шоу-бизнеса, я не могу сказать, что русский или не русский, любой органист имеет к нему какое-то отношение, но, может быть, какие-то там мастера, в репертуаре которых особые сочинения связаны.
Шоу-бизнес, я имею в виду организации концертов, продажи билетов, привлечение публики и всю вот эту штуку, которую не должен музыкант заниматься.
Ну, видите ли, в чем дело? Орган, безусловно, родился в том виде, в каком мы его уже знали, в один из периодов его расцвета, скажем, в эпохе барокко. Конечно, он родился в стенах Западной Церкви. И поскольку наша вот греко-российская, как его называли раньше, или греко-кафолическая церковь, православная церковь, она не использовала у нас, во всяком случае, в России никаких музыкальных инструментов, в том числе и вот органа там не было. Хотя и возник-то, в общем-то, он в Александрии в III веке до нашей эры очень давно инструмент. И прежде чем он стал атрибутом западной культуры и участвовал в литургиях католической церкви, у него был очень большой путь развития как светского инструмента, и католическая церковь не сразу его восприняла как, так сказать, инструмент, вот, который ей необходим. Там были потом определенные причины, он там укоренился. Но от того, что орган, как многие считают, родился на Западе, это совершенно не значит, что он часть западной культуры. Он часть общечеловеческой культуры. Как и русская культура сама, как таковая часть общечеловеческой культуры, это совершенно не значит, что японский пианист не может сыграть русскую музыку так, чтобы у русского человека навернулись слезы на глазах. Еще я же сам слышал, сам знаю, еще как могут.
Ну, я вот при этом бы возревновал. Отлично.
Ну, вы знаете, можно, конечно, испытать чувство ревности какое-то, а можно испытать чувство радости, что люди, которые, казалось бы, воспитаны на иных каких-то началах эстетических, могут так проникнуть в дух того, что нам дорого, что является для нас родным. Как-то мой ученик, который Слава Шевеляков, он сейчас живет и работает в Париже, служит церкви и концертирует широко, и у него как-то на странице сходной газет сказал, вот задали аналогичные вопросы вот насчет того, русские, не русские. Он говорит, ну скажите, а хоккей русская игра? Вот тут тоже о спорте. А те имена, что побеждают?
Хорошо. Пришло время послушать что?
Давайте послушаем очень известное произведение, многими любимое, хоральную прелюдию сборника «Органная книжечка» «Их руф цудир гер Язу Крист». «Я взываю к тебе, Господи». Она звучит в бессмертном фильме Андрея Тарковского «Солярис».
Thank you. Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
Нам надо только отметить, что это орган был...
Это был один из новых инструментов, построенных в России. Это орган сейчас звучит в городе Красногорск, Московской области. Очень хороший инструмент, на нем уже прошел даже всероссийский конкурс, где участвовали даже дети. Там идут филармонические концерты, открыт органный класс, который возглавляет, кстати, моя ученица, лауреат международных конкурсов Анна Учайкина. И вот с появлением именно этого органа был связан выход вот моего альбома, состоявший из двух дисков, и планируются еще очень такие яркие творческие события, и мы надеемся, что они будут действительно очень запоминающимися.
Попробуем принять звонок. Говорите вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это говорит Канифоль.
Приветствую.
Да, вот я где-то в 60-х годах была в Чехословакии. В Брно у нас, ну, там у нас была группа рабочая, 5 человек. В Брно нас пригласил профессор Гавличек. Может быть, вы знаете такого органиста. Он открыл Большущий собор, нас было всего 5 человек. И он играл на органе для нас, 5.
Ну, вы знаете, такие концерты, когда в пустой церкви органист, хозяин органа открывает храм, мы туда входим, можем сконцентрироваться на каком-то сущностном, главном, что несет в себе музыка. И вот так вот один на один с великим музыкантом, который играет великого композитора, я вас очень хорошо понимаю, что такие вообще минуты в жизни, они бывают незабываемые и для профессионалов, и для просвещенных любителей музыки. Но вы, как я понял, скорее всего, имеете отношение к струнным инструментам.
И, к чему я имею?
К струнным инструментам. Но псевдоним-то у вас какой? Канифоль?
Нет, я вот, значит, химик.
А вы химик, да? Но, вы знаете, я помню в свое время, когда я был, скажем так, совсем молодым, мы играли в разных составах. Я как клавесинист тогда выступал в ансамблях. Вот играли, в частности, в Институте органической химии. Ага. Я был совершенно поражен уровнем восприятия многих людей, химиков, ученых, которые приходили на эти концерты. И среди этих химиков были такие, которые фору, как говорится, дадут нам вперед по части знания музыки, по части того, какие варианты интерпретации ее существуют. Но что касается имени уважаемого органиста, вами названного, я не могу вспомнить, хотя знаю, что в Чехии есть замечательные органисты.
Вы знаете, он играл парочку произведений, и потом особенно мне еще запомнилась «Ава Мария».
А кто автор был?
Ну, я уж вот сейчас и забыла.
Ну, есть вот Шуберта, «Бессмертная Ава Мария», Качини там и так далее. Но неважно, не имеет значения. В конечном счете это не суть важно. Смотрите, наверняка это не вчера было, а много лет назад. И вот, кстати, вы храните в своем сердце вдохновение памяти вот этого события. Это же замечательно.
И когда не было звукозаписи, то так и было. Передавалась какая-то вот суть впечатление от концерта десятилетиями люди об этом друг другу.
Но тогда еще умели люди говорить и умели очень хорошо писать слова на бумаге, что мы до сих пор восхищаемся.
Пришло время послушать нам.
Ну, мы опять будем слушать Баха и на том же Красногорском органе. Давайте послушаем фрагмент произведения, которого я очень люблю. Радостный, ликующий, прославительный. А, собственно говоря, Баха, говорят, что он сам говорил, что музыка создана для того, чтобы прославлять Бога и для дозволенного услаждения души. И вот когда дозволенное услаждение души соединялось с прославлением Бога и человеком, рукой которого водила десница Божия, то получались такие замечательные шедевры, в частности, как фуга и стаккато до мажор, которую мы предлагаем вашему вниманию. Thank you.
Я недавно в телевизоре видел одного человека, он такой, наверное, популяризатор классической музыки. Он самозабвенно, сидя за таким электрическим имитатором рояля, клавесина, органа, такой фирмы Korg, по-моему, в данном случае, очень пропагандируемое устройство, якобы оно заменяет все, и рояль, и все остальное. Он сыграл кусочек, сказал, вот здесь вот минор, это вот мы с вами, это наш мир. А вот здесь, здесь мажор, вот это космос. Здесь нам Бах вот показывает. Вот насколько это спекуляция, и насколько это, может, там есть доля правды.
Мне трудно рассуждать о том, что лучше выражает космическое начало, что, может, недостаточно полно его выражает. У Баха это космическое начало присутствует абсолютно во всех его произведениях, будь они там светские или духовные, это не имеет никакого значения.
А в детских инвенциях?
Сколько хотите. Давайте представим себе, вот я могу выйти как оратор в Большой собор, да, у меня огромный инструмент, красавец, впечатляющий вообще даже внешним видом своим, ну, я имею в виду даже в основном старинный там инструмент времен Баха, да, и говорить, используя громкие звучности, обращаться как бы тысячам людей ко всему свету и возвещать Слово Божье вот музыкой, понимаете, призывать к чему-то, предостерегать. Очень много было, кстати сказать, и там поучительного в этой музыке. А ведь можно же о Боге говорить вот так вот, сидя. Простите, может быть, кому-то это покажется странным. Вот так вот в кафе вот люди сидят за чашечкой кофе, тихо-тихо ведут интимную беседу о чем-то очень важном, сокровенном. Понимаете? И говорят тоже об этом, о космосе. А это же космос. Только космос человек вот воспринимает. Человек, у которого развито религиозное сознание, я бы так сказал, он в значительной степени воспринимает его еще сквозь призму своего сердца. И вот у Баха-то как раз, вот чем он уникален совершенно, чем неподражаем, почему так трудно было достичь уровня Баха вообще кому бы то еще из гениев, потому что у него удивительным образом вот это вот религиозное мировосприятие, а идеи Бога у него проникнуты абсолютно все. Он же абсолютно, вот человек, вот, понимаете, естественно, как вот мы дышим, так вот он верил в Бога. И вот у него самое, казалось бы, таинственное, мистическое, у него проникнуто таким сердечным отношением, опять же, вот я сквозь призму этого, что вот этой гармонии, вот этой полноты и душевного, и духовного, ну, мало кому удавалось достичь в такой степени, даже, я бы сказал, эмоционального накала. Но эмоциональный накал может быть и тогда. Просто какие эмоции накаляются, когда человек говорит тихо и ласково. И вот эти инвенции маленькие, казалось бы, учебные, инструктивные пьесы, они несут в себе такой вообще космос, при, конечно, том, что человек умеет его передать, и опять же передать уже то личное, сокровенное, только ему свойственно, то есть тот, кто исполняет, тот, кто играет эти произведения. Совершенно неважно, огромное ли это полотно или маленькая миниатюра.
Что мы послушаем перед тем, как грянет гимн в 12 часов?
Ну, давайте послушаем одно из самых ярких, это поздний Бах, прославительных произведений, которое открывает сборник «Клавирюбунг Дритер Таль», прозаическое название, клавирное упражнение, часть третья. Потом этот цикл получил название «Органное месса», и он открывается прелюдией, ми-бемоль-мажоре, в нем музыканты знают три бемоля, а у Баха цифра 3 просто так никогда не появлялась. В нем 3 темы. Пьеса символизирует Святую Троицу, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Это одно из самых, я бы сказал, мощных, столповых произведений Баха, которые утверждают добро, утверждают веру. Прелюдия ми-бемоль-мажор из клавирюбом Дритер Таль.
Но главное тут не в количестве, а в качестве.
Я помню, что кроме того, что мы начинали у одного педагога, у Артабалевской, вы так очень, очень достойно играли на рояле и не только старинную музыку, но и романтическую. То есть как-то в нашу эпоху аутентики это не очень сочетается в умах народа. Но скучают ли руки по роялю?
Когда они скучают, я имею возможность всячески, так сказать, это...
восполнить.
Да, восполнить, безусловно. И среди моих дисков есть диски, где я выступаю в качестве пианиста. Ансамблевые я это люблю, но... Знаете, в свое время Ганс фон Бюлов, это был очень известный музыкант в 19 столетии, если не ошибаюсь, зять Ференца Листа, он говорил, что только значительный пианист может дать нечто значительное на органе. И насколько нам известно, все маломальские виртуозы органа, я не ручаюсь за точность цитаты, были в известной степени виртуозы органа были в известной степени виртуозами рояля. Много хороших пианистов, но далеко не каждый из них может стать хорошим органистом. Это долгая тема и, может быть, так сказать, не столь интересная, но факт остается фактом, что именно рояль и мои фортепианные учителя Илья Романович Кличко и Михаил Сергеевич Воскресенский дали мне очень много для того, чтобы я потом, я не побоюсь этого утверждения, мог создавать свою школу органную, такой, как я ее вижу. То есть для меня орган — это инструмент, который при всех его необычайных возможностях, специфически органа, который нет ни у какого другого инструмента, никакой другой инструмент, именно так, как орган, не может создать представление о вечности. Поэтому он и в церкви-то все-таки был желанен. Но для меня очень важно, чтобы вот определенная тонкость, проникновенность, в частности, лирическая сторона вообще музыкального мышления человека, ну, в русле академической музыки в частности, вот чтобы она была доступна и здесь с не меньшей проникновенностью, с не меньшей поэтичностью, как и на рояле, там, на всяких других так называемых живых инструментах, хотя все инструменты живые, в том числе электронные, потому что степень его живости больше зависит от живости ума и ловкости рук того, кто играет, вот, а не самого инструмента. Да, на органе все зафиксировано, зафиксирован тембр, их может быть бесчисленное количество, зафиксирована интонация, но именно вот это искусство временем, одухотворенное особой энергетикой, особым владением собой во время игры, порой позволяет соединить вот это самое ощущение вечности, космичности и душевной проникновенности, собственно, насколько я могу понять, к чему всегда стремился тот же великий Иоганн Себастьян Бах. И он создал очень большое количество проникновеннейших, интимнейших сочинений. Опять же, подчеркиваю, это не значит, что у них меньше космоса, порой еще больше. И посвятил именно этому инструменту, который звучал перед огромной аудиторией, вот среди которых, в частности, хорал очень известный, и, кстати, романтики очень любили его делать. Транскрипции «Nun komm der Heidenheiland», «Приди ж, язычников, спаситель». Это очень скорбная, ну, просветленно скорбная музыка, потому что это хорал Адвента предрождественского, которым выражается как бы состояние человечества перед приходом Спасителя, стяжание. Эта музыка вообще вызывает очень трогательное какое-то состояние души. Ну вот, можем с ним поделиться. Хоральная прелюдия Баха «Приди ж, язычников, спаситель».
Thank you.
Все-таки вот удивительная особенность органа. Я вот, например, если еду куда-нибудь с флейтой играть концерт, то флейта та же самая. Я и дома на ней играю, и на концерте. Если бы я был пианистом, я бы приезжал в другой город и играл бы на другом инструменте, не тот, который стоит у меня дома.
Ну, естественно.
Но звук был примерно бы тоже вот как-то вот похож.
Ну, похож, но...
Ну, чуть-чуть, ну, вот...
Ну, там много-много все равно отличий. Мензуральные отличия есть, и ход клавиш, и само по себе звучание.
Но когда бы я был бы органистом, как вы, приезжая в другой город и играя те же самые пьесы, это было бы все по-другому.
Это особенность нашей профессии, одна из, может быть, ее привлекательных сторон. Потому что сегодня мы играем на органе одном, завтра другом, у них свое, у каждого свое лицо, у каждого свой набор красок, регистров, так называемых. И вообще много всего вот индивидуально. Вообще двух органов-то вот одинаковых-то не бывает. Они все разные, каждый инструмент уникален. Ну, на Западе сейчас многие считают, что барочную музыку надо играть только на барочных или необарочных инструментах, стилизованных, романтических, неромантических. Я, например, уверен, что и пытался это доказать. В частности, вот в Англии у меня был издан диск моих концертных записей Баха на органе Большого зала консерватории, который, как известно, является ярчайшим представителем французского романтического органного симфонизма. То есть каждый инструмент, он и в гениальных произведениях высвечивает что-то, ну, при помощи исполнителя, конечно, свечивает что-то свое, неповторимое, и что, в общем-то, наверняка заложено этим композитором. Гений, на то он и гений, что он не может, кстати сказать, все знать, что он мог вложить в свое произведение. Вагнер вообще считал, что только исполнитель, великий Вагнер-композитор, считал, что только исполнитель является настоящим художником. Но это вопрос, конечно, очень сложный, но факт остается фактом, что и исполнители все разные, инструменты все разные. И если соблюдены, это нельзя доказать, так скажем, нормы вкуса. И существуют какие-то высокие критерии у исполнителя, опытного исполнителя, наслушанного, владеющего воплощением разных вариантов того, что можно сказать в одной и той же пьесе, то, конечно, получается совершенно изумительная картина того, что одно и то же, скажем, произведение Баха можно сыграть на полном органе, органоплено так называемое. А можно, подумав, включить одну флейточку высокую и сыграть нежно-нежно, ярко. И вы знаете, иногда порой сомневаешься, что а что лучше.
Рубрика близится к финалу, и я традиционно прошу вас сказать несколько добрых слов слушателям.
Слушателям всегда хочется говорить добрые слова, как, в общем-то, всем людям, с которым ты так или иначе связан. Я просто хочу напомнить то, что успех или неуспех музыки, так называемой классической, я не очень люблю это слово, я бы назвал ее скорее академической музыкой, хотя бы только потому, чтобы достойно ее подать, даже хотя бы на среднем уровне, нужно серьезное многолетнее академическое образование. Так вот, не надо пугаться академической музыки, много говорят, что я ее не понимаю. В значительной степени я, как исполнитель, позволю себе утверждать, что ее успех или неуспех больше зависит не от того, как она создана автором, а как она подана исполнителем. А вот это вот самое трудное. Мы не работаем под фонограмму, мы работаем сиюминутно. И вообще слово это «работаем» не очень хорошее, просто оно укоренилось. «Творим» — это слишком высокопарно. Но, во всяком случае, когда вы приходите на концерт, дорогие слушатели, вы должны как-то понимать, что вы присутствуете при уникальном моменте. Никогда больше такого вы не услышите. Даже если ту же лунную сонату Бетховена будете слушать тысячи раз, вот той, которую вы слушаете сегодня, даже у этого исполнителя вы уже не услышите никогда. И слушатель — это человек, который в какой-то степени, не в какой-то степени, а в высокой степени, участник творческого процесса. Потому что мы можем видеть материальное выражение, скажем, изобразительного искусства. Мы видим картину, мы видим здание декоративно-прикладное там и так далее. А где она, музыка? У нее нет материального выражения. Она существует вот в этом триединстве воспроизведения и восприятия. Композитор, исполнитель и слушатель. И слушатель — это равноправный участник творческого процесса. И поэтому, то хотя бы поэтому, мы, исполнители, не имеем права пренебрегать тем, а это не подготовлено. Не подготовлено — не пойдет. Он повернется и уйдет, и не будет слушать. Но если исполнитель обладает таким каким-то особым даром привлечь внимание человека, который считает себя невосприимчивым к академической музыке, то я считаю, что это исполнители особой породы. И дай вам Бог почаще встречаться именно с такими.
На дорожку мы слушаем ми-минорную фугу.
Да, это из цикла «Прелюдии фуга ми-минор». Это позднее произведение Баха, очень драматическое. Ее иногда один из знаменитых людей, органологов, назвал ее «фуга великана». Это действительно уже, так сказать, музыка, которая по своему, по размаху драматического развития, эмоциональному накалу приближается к накалу чисто симфонического свойства. Вообще орган — это инструмент оркестра, а у Баха он порой своим содержанием, наполнением, что называется, драматизмом, вот иногда вызывает такие ассоциации. Уже.
У нас в гостях был профессор Московской консерватории, органист Алексей Паршин. Большое вам спасибо.
Всего доброго.